Записки паломника.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Записки паломника». В студии Дина Ветрова и епископ Скопинский Ишацкий Матфей. Здравствуйте, владыка!
Добрый день, дорогая Дина! Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад нашей очередной встрече, очередной возможности поговорить о православии Великобритании в наши дни.
И сегодня мы предлагаем побеседовать о событии, которое произошло сравнительно недавно, о праздновании 300-летия православия, русского православия на Британских островах. Напомню, что в рамках этого празднования туда состоялась поездка святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И владыка также принимал участие в этой поездке. Но, наверное, прежде чем перейти к описанию того, что происходило, какие были празднования, надо все-таки вернуться вот к самой этой дате. 300 лет православия, русского православия на Британских островах. Какие события происходили 300 лет, что послужило вот этой отправной точкой?
Я рад, что в рамках нашей передачи мы уже смогли уделить некоторое внимание истории не только древнего православия, древнего христианства, но и русского православия на Британских островах. На самом деле православные в Британии жили всегда, и сначала это были люди, прихожане, верующие, не разделенные церкви, а впоследствии те представители православных народов, которых волею судьбы жизнь заставляла переместиться на этот далекий остров. И в том числе очень много русских православных христиан прибыли на Британские острова благодаря усилиям нашего императора Петра I наладить более тесные контакты с зарубежными странами и обучать наших представителей дворянства или профессионалов в морском деле, в том числе и в Лондоне, и в других центрах промышленности, судостроительства Западной Европы. Вот именно для них 300 лет назад был открыт православный приход в Лондоне, который уже с той поры никогда не закрывался, претерпевал различные этапы в своей истории. Когда-то это были периоды развития широкого, и когда-то периоды относительного запустения, но всегда был в Лондоне представитель Русской Православной Церкви. И иногда в минуты, когда, в моменты, когда наступало охлаждение в государственных отношениях, представитель Русской Церкви иногда даже исполнял обязанности русского посланника в Британии. И поэтому 300 лет русского православия в Англии – это очень важная дата. Именно вот от этого открытия Лондонского собора берет начало и в целом присутствие русских православных в Западной Европе. И благодаря вот той постоянной деятельности, которой приход являл собой в течение этих 300 лет, стало возможным создание в наши уже ближайшие дни Сурожской епархии, то есть отдельной уже епархии для Британских островов, которая собирает в себе уже не только прихожан Лондона, но самых разных представителей православного мира, живущих на Британских островах.
Ну, Сурожская епархия – это отдельная такая большая тема. Я думаю, мы обязательно о ней поговорим отдельно в других передачах. И сейчас уже предлагаю коснуться такого вопроса, ведь такого празднования раньше не было, да, было православие, то есть это первый раз, когда вот такие торжества, когда приезжает наш патриарх туда, верно?
Да, безусловно, 300 лет отметили какую-то очень важную дату, стали важной вехой в истории в целом отношений России и Британии, и поэтому такое особенное внимание со стороны святейшего патриарха тоже обусловлено важностью вот этого 300-летнего периода. Безусловно, один маленький приход, который был открыт 300 лет назад в Лондоне, не был таким форпостом огромным русской культуры, русской духовности. Но за минувшие вот 50 лет, когда существует Сурожская епархия, влияние этого прихода расширилось на все сферы жизни русских людей в Британии и, соответственно, на российско-британские отношения. Поэтому именно 300 лет уже время подводить итоги. И слава Богу, что святейший патриарх смог увидеть самые разные плоды 300-летнего присутствия на Британских островах. И возглавив богослужение, безусловно, он придал особенное значение всей этой уже 300-летней истории и дал огромный импульс в будущее.
Получается, что загодя уже готовились эти торжества, да? Насколько я знаю, проходила даже вот конференция, посвященная 300-летию. То есть события уже так постепенно как бы позволяли людям и больше узнать об этом, потому что уже переходя непосредственно к самим торжествам, насколько я читала, там присутствовали и высокие особы, и представители других церквей. И уже хотелось бы, конечно, подробнее узнать, как проходили торжества, вот по порядку, потому что они были не однодневными. Что, может быть, отметить особо, какие наиболее значимые события там были?
Вы совершенно правы, Дина. Весь год, который мы переживаем сейчас, является юбилейным. И многие события, которые происходили в Суржской епархии в течение 2016 года, были также в той или иной степени посвящены юбилею 300-летия присутствия Русской Православной Церкви в Британии. Этому была посвящена и традиционная ежегодная Суржская конференция, которая собирает в своих рядах представителей приходов самых разных частей Британии. И детский лагерь, который также ежегодно проходит на базе Оксфордского прихода. Но самым главным, безусловно, торжеством был визит Святейшего Патриарха. И он был настолько значим, что не вмещался, конечно, в рамки одного дня. Это был целый ряд событий, главным из которых стало освящение после реконструкции Русского Православного Собора Успенского, который уже имеет более чем 50-летнюю историю. Но в последние годы он был значительно обновлен, и в нем был устроен новый иконостас. Многие другие части собора претерпели изменения. И вот ново устроенный собор Святейший Патриарх освятил в день главного торжества 16 октября этого года, когда в этом новом соборе, была, обновленном соборе, была совершена божественная литургия с его святейшеством патриархом Кириллом в сослужении большого сонма епископов, духовенства, где были представители не только нашей Русской Православной Церкви, но и представители других православных церквей, которые имеют пребывание в Лондоне или окормляют приходы на Британских островах. На богослужении присутствовали, как вы справедливо отметили, и многие представители британского высшего света, в том числе представители королевской семьи. И были также приглашены представители других инославных конфессий, которые трудятся в Великобритании, главным из которых был, безусловно, архиепископ кентерберийский Джастин Велбер, который руководит церковью Англии. И таким образом, именно благодаря его гостеприимству, в свое время стало возможным такое доброе общение между представителями Русской Православной Церкви и Англиканской Церкви.
А состоялось ли какое-либо общение патриарха? Вот, я знаю точно, что да, с королевой. Это мы везде читали, во всех новостях, что патриарх встречался, да, подарил ей икону, по-моему, скоропослушница, она его портреты, да, королевской четы. А было ли общение с другими, вот как вот, например, с тем же архиепископом кентерберийским?
Да, королева является же не только главой государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, но и главой Англиканской Церкви. Со времен короля Генриха VIII английские правители являются одновременно и руководителями церкви. Поэтому Святейший Патриарх встречался с Ее Величеством именно в рамках общения о жизни Англиканской Церкви. И, безусловно, он не мог впоследствии эти аспекты жизни, сотрудничества не обсудить и с духовным лидером Англиканской Церкви. Поэтому в тот же день, когда Святейший Патриарх встречался с Ее Величеством Королевой, он также встречался и в Ламбетском дворце, официальной резиденции архиепископов кентерберийских, с доктором Джастином Уэлби, который обсудил с его святейшим многие аспекты возможного сотрудничества Англиканской Церкви и Русской Православной Церкви в плане защиты мира противодействия различным военным действиям, в плане защиты христианских идеалов в западном мире. И поэтому Святейший Патриарх очень высоко оценил в своем интервью свои встречи как с Ее Величеством Королевой, так и с архиепископом Кентерберийским.
Шла ли речь на встречах, да, в этом диалоге, о возможном расширении количества приходов? Вот как если вы говорите, что растет количество верующих, да, ведь, соответственно, нужны и храмы, а, по-моему, вот как раз соборы, я позже, думаю, поговорим, он же тоже был прежде не православным, англиканам принадлежал. Обсуждались ли такие вопросы?
Думаю, что жизнь православных приходов в Британии обязательно обсуждалась на этой встрече, но, честно говоря, англиканская церковь достаточно дружелюбно относится всегда к нуждам русских приходов и сдает иногда в аренду, иногда даже безвозмездно, без какой-то оплаты, англиканские храмы для проведения православных богослужений в новооткрывающихся приходах. В свое время также произошло и с нашим собором в Лондоне, который перестал удовлетворять нуждам англиканской церкви. Был вопрос о том, закрывать ли его, продавать ли его для каких-то коммерческих нужд. И когда проявился интерес со стороны нашей лондонской общины и в целом Русской Православной Церкви в Британии к зданию этого собора, то англиканская церковь была очень рада и всячески способствовала тому, чтобы это здание стало собственностью впоследствии нашей Суржской епархии. А собор в Лондоне, он имеет очень тоже интересную, славную историю, потому что он является копией собора в городе Верона, которая посвящена священному мученику Зенону Веронийскому, нашему православному святому древности, который подвязался в этих пределах Италии. И поэтому архитектура Лондонского собора, воспроизведя архитектуру вот этого древнего итальянского собора, несет в себе отпечаток византийской архитектуры. Поэтому в нем содержится как вот эта византийская древность, так и уже какие-то следы англиканского влияния. И, безусловно, сейчас он уже представляет из себя, по крайней мере внутри, такой православный храм в полном величии, с новым иконостасом, с новыми образами, с новым убранством. Поэтому любой, приходя в этот храм, видит там не только историческое наследие, но и совершенно живую общину, совершенно действенную жизнь современного православного прихода.
Интересно действительно получилось, что собор и византийский, да, стиль мы видим, и как бы английский, что все-таки он находится в Англии, и в то же время вот теперь православная жизнь. Такое соединение очень хорошее, в итоге, что главное, что православное. Владыка, а были какие-то впечатления, которые именно вам вот больше всего запали в душу после этой поездки?
Ну, очень трогательна была молитва на могиле митрополита Антония Суржского, который возглавил также Святейший Патриарх. Он осветил новое надгробие на могиле покойного митрополита Антония и совершил панихиду. Для многих прихожан Лондонского собора и в целом для православных в Британии митрополит Антоний является очень значимой величиной в духовном измерении и очень важным человеком в личном духовном опыте каждого. Поэтому собравшиеся на эту молитву люди все с большим умилением слушали не только слова молитвы Святейшего Патриарха, но и слово его проповеди, которую он обратил после завершения молитвы ко всем собравшимся. И это послужило как бы таким моментом истины, каким-то духовным символом, завершающим весь этот визит Святейшего Патриарха.
Но немножко возвращаясь назад, у нас есть буквально еще пара минут, ведь Патриарх побывал не только в действующем ныне соборе, да, осветил его, но и в том, где прежде проходили богослужения в нашей вот православной общине.
Да, после революции, к сожалению, православная община в Лондоне претерпевала очень сложные времена и уже не могла содержать тот храм, который являлся средоточием духовной жизни русского православия в течение более чем 100 лет в Лондоне. И поэтому, к сожалению, сегодня вот это место, где молились наши предки в течение многих лет, уже не является собственностью Русской Православной Церкви. Это офисное здание, которое представляет помещение вот этого нашего русского храма для различных конференций. И поэтому очень важно, что хотя бы на момент вот этого юбилейного торжества это здание было вновь на краткое время передано нашей Суржской епархии. В нем был установлен тот исторический иконостас, который существовал там и, к счастью, сохранился. И самое главное, что Святейший Патриарх совершил молитву, служил молебен в этом здании, таким образом как бы соединил историю. Все, что было накоплено в истории русского православия до революции и современную жизнь уже новой, обновленной Суржской епархии.
Владыка, ну и в завершении нашей передачи хотелось бы задать еще вопрос, конечно же, хотя мы и затронули его в некоторой мере, о значении этих торжеств. Ведь, несмотря на то, что всегда говорят, что церковь должна быть отделена от политики, да, что она не должна касаться. Понятно, что священники не будут баллотироваться там в депутаты, в Думу, но церковь не может существовать в вакууме, и хотя бы вот те же призывы к миру, да, они, это же ведь тоже как бы часть политики, можно сказать. И получается сейчас, когда такие непростые отношения, патриарх приезжает в Англии, это же тоже какая-то такая определенная, наверное, миссия в том плане, чтобы улучшить отношения, показать, может быть, красоту там православной той же жизни. Можно ли говорить о том, что вот эти торжества могут оказать такое значение на, соответственно, на англичан, может быть, даже на правящих каких-то людей в Англии?
Да, я думаю, что эти торжества уже оказали такое влияние. И на самом деле Святейший Патриарх и накануне своего визита, и уже по результатам посещения Британии многократно говорил о том, что он не желал бы, чтобы его визит политизировали. Прежде всего, этот визит носил пасторский характер, потому что паство Московского Патриархата на Британских островах очень обширное, и, безусловно, для них всех было великим торжеством и радостью общения со своим первосвятителем. Но, как также упоминал в своих интервью Святейший Патриарх, он не может также быть и совершенно изолированным от политики, поэтому он воспринимал свою миссию как миссию мира. И в этом плане для него очень важным явилась беседа с Ее Величеством Королевой, в которой он нашел интересного собеседника именно по вопросам российско-британского духовного сотрудничества. И беседа, которая совершилась в Букингемском дворце, я думаю, что тоже определенный след оставит и на тех людях, кто принимает какие-то политические решения.
Большое спасибо, Владыка, за такой интересный рассказ. А я напоминаю, что это была программа «Записки паломника». В студии были Дина Ветрова, ведущая программы, и епископ Скопинский, и Шацкий Матвей. На этом мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
До свидания, дорогие друзья. Я рад был иметь вновь возможность общаться всеми с вами, поделиться своими впечатлениями о визите в Суржскую епархию в рамках торжеств 300-летия пребывания Русской Православной Церкви в Британии.
Записки паломника. Первые шаги. Служители храма.
Православное богослужение совершается особыми лицами, имеющими специальное посвящение, рукоположение и составляющими церковную иерархию или духовенство.
Возникновение церковной иерархии.
В ветхозаветные времена, по воле Божией, пророк Моисей избрал и посвятил для богослужения особых лиц – первосвященников, священников и левитов. Первым первосвященником был Аарон, брат Моисея. Первыми священниками – сыновья Аарона. При принесении жертв им помогали левиты. Во времена новозаветные Иисус Христос из множества своих последователей избрал 12 апостолов и наделил их правом учить, совершать богослужение и руководить верующими. Со временем апостолы передали свою власть другим избранным лицам, учредив такие же степени иерархии. Помолясь, апостолы возлагали на избранных людей руки и посвящали их на служение церкви. Служение первых диаконов состояло в заботах о попечении бедных и в помощи апостолам при совершении таинств. Когда число верующих значительно увеличилось, апостолы избрали себе дополнительных помощников для проповеди, совершения богослужений и управления церковью. Посвященные для этого служения лица стали называться пресвитерами. С греческого переводится как «старший», «старейший». Впоследствии пресвитеры стали называться священниками или иереями.
Господь предал устроение царства своего, то есть церкви, апостолам, чтобы учили, крестили. Апостолы – епископам. Епископы разделяют дело свое апостольское со священниками. Всех их дело – созидать Дом Божий учением, таинствами, священнодействиями, руководством или, что тоже, пасти церковь. Отсюда всегда в церкви пастыри. Без пастырей нет и церкви, ибо через них Царство Божие передается из века в век. Святитель Феофан Затворник.
Апостолы учредили высший сан – епископов, которым передали власть не только учить и священно действовать, но и посвящать пресвитеров и диаконов и наблюдать за их поведением. До сего времени епископ считается непосредственным преемником и представителем апостолов на земле. Таким образом, со времен апостольских и до сегодняшнего дня в церкви существует три степени иерархии – высшая – епископ, средняя – священник и низшая – диакон.
Священнические звания белого и черного духовенства.
Все духовенство разделяется на белое, состоящее в браке, и черное – монахов. С XIX века существует институт целибата, когда священнический сан принимается с обетом безбрачия. Звание белого духовенства и соответствующее им звание духовенства черного. Первая ступень – деканат. Белое духовенство – женатые священники. К ним относятся диакон, протодиакон, первый диакон, архидиакон, главный диакон, служащий с патриархом. Черное духовенство – монахи. К ним относятся иеродиакон, архидиакон, главный диакон, служащий с патриархом. Вторая ступень – священство, белое духовенство. К ним относятся священник, иерей, пресвитер, протоиерей, протопресвитер, настоятель патриаршего кафедрального собора. Черное духовенство. К ним относятся иеромонах, игумен, архимандрит. Третья ступень. Епископат. Епископом может стать священник только после принятия монашества. Это возможно в случае смерти супруги или если она уходит в монастырь другой епархии. Черное духовенство. К ним относятся епископ, архиепископ, митрополит, патриарх.
Монашествующие.
Вступающие в монашество дают обет безбрачия. Существует три степени монашества. Рисофор, мантия или малая схима или великая схима. Низшая степень монашествующих – рисофор, носящий рясу, степень послушника. Она является вступлением в монашескую жизнь, когда в ожидании принятия монашеских обетов послушник утверждается на избранном пути. Собственно, монашество или иночество разделяется на две степени. Малая схема и великая схема, или просто схема. Последние отличаются более строгими обетами.
Епископы.
Всей полнотой церковной власти и благодати обладают епископы. Только епископ совершает все богослужения и все семь святых таинств. Он имеет власть через таинство рукоположения преподавать другим этот благодатный дар. Епископ называется также архиереем или иерархом, то есть священноначальником, иногда святителем. Архиерей – общее звание для священнослужителя, стоящего на этой ступени церковной иерархии – патриарха, митрополита, архиепископа и епископа. По древней традиции в сан епископа посвящают только священников, принявших монашеский чин. Сан епископа в административном отношении имеет 5 степеней.
Викарный епископ.
Викарий, значит наместник, руководит приходами небольшого города.
Епископ.
Управляет приходами целой области, называемой епархией.
Архиепископ.
Старший епископ часто управляет более крупной епархией.
Митрополит.
Это епископ большого города и прилегающей области.
Экзарх.
Начальствующий епископ, обычно митрополит, большого столичного города. Ему подвластны несколько епархий. Высший чин церковной иерархии – патриарх. Предстоятель поместной церкви, избираемый и поставляемый на соборе. К монашескому имени епископа всегда добавляется наименование управляемой им епархии, а к имени патриарха – полное наименование возглавляемой поместной церкви.
Без епископа нет полноты церковной иерархии и церковной жизни, а значит, нет и самой церкви. Святой Игнатий Богоносец свидетельствует, где епископ, там должен быть и народ, равно как где Иисус Христос, там и кафолическая церковь. Епископос с греческого означает «смотритель», «блюститель». Это означает, что на епископа возложена обязанность блюсти в чистоте и неповрежденности православную веру, заботиться о спасении вверенного его заботам стада Христова и содействовать разумному устроению церковной жизни. Алексей II, патриарх Московский и всея Руси.
Ныне 16-м предстоятелем Русской Православной Церкви является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он управляет церковью вместе со Священным Синодом, в который на постоянной основе входят митрополиты Киевский, Петербургский, Крутицкий, Минский, а также председатель отдела внешних церковных связей.
Священники.
Священник, посвященный им от епископов благодати Божией, может совершать 6 таинств церкви, кроме таинства хиротонии или рукоположения, то есть возведения в одну из священных степеней церковной иерархии. Священник находится в подчинении епископа. В сан священника может быть рукоположен только диакон, женатый или монашествующий. Священник, состоящий в монашеском чине, называется иеромонах, а принявший схиму – схи-иеромонах. Старший из пресвитеров черного духовенства называется игуменами, архимандритами, схи-игуменами и схи-архимандритами. Сан архимандрита обычно имеет настоятель крупного монастыря или лавры. Некоторые монахи получают этот титул за особые заслуги перед церковью. Сан игумена имеет настоятель монастыря или даже приходского храма. Старший из пресвитеров белого духовенства называется протоиереями, протопресвитерами, первыми иереями, первыми пресвитерами. Иерархически сану архимандрита соответствует митрофорный протоиерей, протоиерей, награжденный правом ношения особого головного убора, митры и протопресвитер.
Диаконы.
Диаконы, приемля благословение высших священнослужителей, имеют право участвовать в совершении церковных таинств, сослужить епископам и священникам, но сами таинств не совершают. Диакон, состоящий в монашеском чине, называется иеродиакон, а принявший схиму – схи-иеродиакон. Старший диакон в белом духовенстве называется протодиакон, первый диакон, а в черном – архидиакон, старший диакон. Ипподиаконы, помощники диаконов, участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священные одежды, держат и подают ему дикирии, трикирии и тому подобное.
Другие служители церкви.
Кроме лиц священного сана в церковных службах, принимают участие и миряне, занимающие низшие служебные должности, и подьяконы, псаломщики и пономари. Они относятся к числу церковнослужителей и поставляются на свою должность не через таинство хиротонии, а по архиерейскому и настоятельскому благословению. Псаломщики читают и поют во время богослужения, помогают священнику при совершении треб. Пономари исполняют обязанности звонарей, подают кадила, помогают во время богослужения в алтаре.
Первые шаги.